отдать своего ребенка в жертву, и насколько вы готовы ему в этом помогать. Я не хочу ходить в художественную школу для того, чтобы рисовать эти тряпочки.
Мне кажется, вот от дошкольников вообще просто стоит отстать.
Музы не молчат.
Всем доброго вечерочка. Это наш подкаст «Музы не молчат»
на платформе talkabout.ee.
И с вами Олеся и Ольга.
И наш приглашенный гость Мария.
Да, сегодня мы с вами поговорим о такой важной теме. Это образование в сфере творчества. Это если вдруг ваше чадо вдруг начало проявлять какие-то потуги к творчеству, будь то музыкальному или рисованию, то куда его перенаправить, что вы можете с этим сделать и как может сложиться его профессиональная карьера в будущем.
И вообще, сколько попыток, и зачем это надо, и куда отдавать своего ребенка, и нужно ли?
Ну да, то есть, ну, начнем мы, наверное, с первой ступени. Это, скорее всего, ну, самое начало, это обычно какие-то у нас существуют, какие у нас школы музыкальные, или
хувиколи,
или хувиколи, или школы творчества.
Кружки, всевозможные, да, кружки, просто для того, чтобы дать возможность ребенку попробовать разные варианты творчества или не творчества, вообще разные занятия в принципе, чтобы ребенок мог выбрать, что ему по душе. Потому что вот эта позиция у многих, я встречала родителей, что вот ты начал заниматься музыкой, так доведи до конца.
7 лет на фортепиано, да. Без сна и отдыха. Но это если вот вы выбираете, конечно, музыкальную школу, а если живопись. Вот, Оль, вот как ты вдруг решила заняться у нас дизайном?
Ну, это было, значит, таким образом, что в художественную школу я не ходила. Угу. Никогда. Я ходила 2 раза, у меня были попытки заниматься музыкой. Я 6 лет пыталась учиться на по классу фортепиано в музыкальной школе.
Совсем чуть-чуть не хватило.
Совсем чуть-чуть, оставшиеся 6 лет, да? 5,5, хорошо. Потом у меня, значит, в 9 классе были попытки учиться играть на гитаре. Но параллельно со всем этим я ходила на кружки и занималась и за нитью, вышивкой мягких игрушек, просто рисовать любила в школе, дома и так далее.
Ну,
то есть...
а вот рисование ты сама пошла или тебя мама привела все-таки?
На кружки?
Ну да.
Нет, у меня мама не занималась. Она сказала, вот ищи варианты сама, вот куда хочешь, туда и иди. Главное, чтобы это было недорого, либо вообще лучше бесплатно, потому что семья многодетная, как бы вариантов не очень много.
Ну, спроси у меня, спроси у меня.
Да, как ты, я, как ты, давай, расскажи, ты с детства хотела заниматься музыкой?
Ну,
или...
у меня такая добровольно-принудительная история по той причине, что я в детском саду, видимо, очень сильно доставала своих воспитателей разными попытками творчества, потому что я любила организовывать концерты, и в какой-то момент мою маму пригласили, воспитатели сказали, если вы этого ребенка никуда не отведете, то мы это сделаем сами. Вот, и мама моя такая была достаточно, ну, она, как, слава богу, есть, дай бог ей здоровье, вот, достаточно демократичная женщина, и сказала, ну, вот тебе, пожалуйста, выбор, либо ты идешь на танцы, либо ты идешь музыкально. То есть я пошла одновременно и туда, но на танцах у нас была такая очень строгая педагог, и я пришла, сказала, нет, она сильно кричит, я все-таки выберу музыку, и вот как-то с этим у меня в дальнейшем все и срослось.
А вы? Ты? Давай на ты, Маша.
Давай на ты.
Как будто в рамках того, чтобы нужно познакомиться, наверное. Расскажи о себе, как ты вообще стала заниматься графическим дизайном и вообще творчеством, и когда тебе это стало вдруг интересно?
Я не могу сказать, что я из творческой семьи, то есть у меня семья инженеров-электриков, но, тем не менее, у меня мама очень хорошо рисует, и в детстве мы много с ней вместе проводили время именно за рисованием.
То Боже мой, это моя детская, ой, детская, это моя взрослая фантазия, что я так буду заниматься со своей дочкой.
Да,
ты не сама, не, ну ты сказала, что ты не рискнешь.
Это пока не увенчалось каким-то таким успехом, но попытки, я не оставляю попытки.
То есть я, да, была достаточно таким усидчивым, старательным ребенком. Мне очень нравилось часами рисовать каких-то куколок, придумать им наряды, что-то вырезать. У нас, кстати, дома было много книжек по искусству. То есть у мамы самой достаточно большой интерес к этому был. Вот сейчас, недавно забрала себе домой книжку Айвазовского. То есть я уже прям осознанно ее пролистываю, но вспоминаю, с какими я глазами смотрела на это в детстве. То есть в художественную школу я не ходила. Занимались мы с мамой дома, ходили в музей, также на выставки. И родители всегда мне давали достаточно такую большую свободу выбора. То есть захотела в музыкальную школу, пошла, ходила, да, тоже по классу фортепиано 3 года. Правда, мне это ничего не дало, потому что, да, медведь мне на ухо наступил. Потом у меня были попытки заниматься спортивными бальными танцами, это мне очень нравилось. Но с этим тоже, скажем так, не сложилось, была травма. Вот, и к рисованию я уже так осознанно зашла через графический дизайн уже во взрослом возрасте, в декретном отпуске. Меня дети вернули, скажем так, в это детское рисование. Я начала вместе с ними заново рисовать и поняла, что мне это нравится. Также пришел муж, увидел наши рисунки и сказал: блин, как здорово, может, ты будешь рисовать что-то полезное. А поскольку он работает в типографии, он мне сразу же загрузил все программы, иллюстратор, индизайн. Я начала это самостоятельно осваивать через какие-то YouTube-уроки. И уже потом я пошла дальше на курсы графического дизайна и пришла, скажем так, в высокое искусство через Кунсти-академию. То есть путь был долгий, ну, и тернистый.
Да, но мы немножко попозже поговорим об университетах, о консерваториях. Ну, так как мы все являемся мамами, да?
Да.
Вот, и у нас дети уже как-то потихонечку начинают. Ну, вот у меня дочка, она пошла по моим стопам, она сейчас занимается музыкой. И вот давайте вот обсудим, какие варианты у нас, например, в Эстонии есть для того, чтобы ребенка куда-то отдать. Вот как вот я недавно читала такой комментарий по поводу того, что если вы вдруг отдаете ребенка в музыкальную школу ради общего развития, то этого не стоит делать. То есть что все-таки музыкальные школы, да, это как некий аналог профессиональной школы, где требуется какой-то режим, и не все дети в состоянии это все долго тянуть, и поэтому у нас потом появляются
две школы. То есть
да,
это,
да,
никак...
это параллельно две школы тянуть, это обязательные какие-то экзамены, это обязательные какие-то выступления, то есть, ну, не все дети способны, да, на большую аудиторию, там есть определенные сложности. И поэтому, ну, стоит об этом хорошенько подумать, прежде чем ребенка отдавать действительно в какую-то вот такую вот прям сложную структуру, да, как вот школа искусств или школа... Ну, сейчас у нас и называется хувиколь, все практически, но есть хувиколь и кунстеды, я музикаколь, да, школа искусства и школа музыки. Ну, да, в общем, стоит хорошенько подумать, насколько вы готовы отдать своего ребенка в жертву, и насколько вы готовы ему в этом помогать, потому что это тоже немаловажно. Какие у нас вот еще варианты есть? Вот, вот, например, Оля сказала, что есть бесплатные варианты, например, где
да,
у нас?
Да, в Нортекескусе есть, ну, для более уже детей постарше, не совсем маленьких, есть варианты обучения, ну, как не обучения, наверное, все-таки это кружки, я бы сказала, потому что художественная школа — это все-таки другое, это тоже те же самые экзамены. Просто в чем разница? Если ребенок ходит на кружок и ходит туда для того, чтобы получить удовольствие, попробовать порисовать, провести как-то приятное время и попробовать, самое главное, чтобы попробовать и не отбить это желание, потому что когда я... У меня были попытки пойти все-таки в художественную школу один раз, и это было одно занятие, когда меня посадили рисовать драпировку с нуля. И я пришла, это просто... какой-то кошмар. Я такая, нет, я не хочу ходить в художественную школу для того, чтобы рисовать эти тряпочки, висящие на куске, там, оргалита, я не знаю чего. Это просто, ну, это не то, чего я ожидала. А все-таки художественная школа, она подразумевает под собой вот это вот профессиональное уже владение,
ну,
техникой.
Ну, конечно, сложно сказать. В школы иногда дети идут 6 лет, и вряд ли
да,
будет понятно,
не поймешь,
что ты уже станешь профессионалом. Это бывают единицы, да, многие созревают гораздо позже. Ну, мы к следующему вопросу когда перейдем, как родители могут содействовать, да, и чтобы ребенка не отбить желание. Вот мы с Машей успели до начала нашей записи познакомиться ближе, и она мне рассказала, что один из ее сыновей вдруг сменил резко свою деятельность и ушел из спорта в танцы. Вот. И как ты вот к этому относишься, и как ты предполагаешь, вот у него это будет прям серьезно, или это пока временно у него все-таки?
Да, сменился вектор деятельности у моего сына абсолютно, но я хотела немножко добавить еще к предыдущим, скажем так, нашим мыслям. Мне кажется, вот у меня, кстати, двое детей, мальчишки, 6 и 7 лет, и мне кажется, одна из самых больших проблем современных родителей, вот по моим наблюдениям, поскольку я постоянно общаюсь в этой среде с родителями, то есть все родители хотят куда-то отдать своих детей. У многих там 2 кружка в день, каждый день, там один день плавание, другой день музыка, то есть максимально занять их время. Мне кажется, вот от дошкольников вообще просто стоит отстать. Вот дать им спокойно проживать свое детство, радоваться и показывать, что там вот может на своем примере, куда-то выводить, чем-то вместе заниматься, как-то качественно время проводить. А уже, скажем так, в в школьный возраст, даже, может, постарше, ближе, там, 6-7 лет, 8 лет, уже предлагать им, скажем так, шведский стол из разных кружков, развлечений. Ну вот именно, чтобы это, наверное, были кружки, чтобы ребенок так немножко, мягко попробовал, скажем так, себя и понял, что ему больше или меньше нравится. А уже ближе, да, к годам, наверное, к 10, тогда уже можно, наверное, задуматься, то есть о музыкальной школе, то есть... Или это художественная школа, потому что, например, даже первоклашкам им очень тяжело. То есть они настолько устают в школе, что если у них еще куча кружков, но ребенок реально устанет, и мне кажется, уже в более осознанном возрасте ему просто ничего не захочется.
Ну, в этом плане я немножко тоже хочу дополнить, потому что, ну да, хорошо в 10 лет, но есть такое... момент, вот если это все-таки профессиональное, да, вот я, например, у меня ребенок, он уже ходит на разные конкурсы, да, и когда ты приходишь на фортепианный конкурс и видишь ребенка лет 8, который готов уже играть с оркестром, то есть ты понимаешь, что если ты хочешь быть профессионалом, да, в чем-то, и у ребенка есть к этому сподвижки, то в 10 лет это может быть поздно, потому что требования некоторых, ну, скажем так, сфер, да, музыкальных, там даже танцевальных, а в балет тем более, ну, как бы рано это приводят.
С 3-4 лет.
Да, да, потому что там требуется определенная еще гибкость, чтобы присутствовала и формировался скелет, и ноги, и много чего. Вот, то в 10 лет, может быть, это бы даже поздно. Ну, вот, вот этот момент, когда понять, что из твоего ребенка действительно может что-то получиться, да, что это действительно не станет его очередной детской травмой, да, и когда ты читаешь, боже мой, как эта музыка, как эта школа, как это сольфеджио на меня ужасно повлияли, и взрослые люди с таким содроганием вспоминают уже в взрослом возрасте, как это все было ужасно.
Вот и
как...
больше никогда не притрагиваться ни к инструментам, ни...
Надо слушать себя и слышать своего ребенка и понять, какая, в принципе, в семье цель, то есть вырастить счастливого человека или вырастить какого-то супер-мега-профессионала, крутого спортсмена, музыканта, или можно ли это все вместе совместить.
И очень часто, что
очень вот... такой сложный риторический вопрос, мне кажется, это в каждой семье нужно решить по-своему. Да, по-своему. Да,
потому что очень часто даже в спорте это ценой здоровья.
Ну да, да.
В том числе и балет. А вот по поводу бальных танцев начали опять же говорить. Да, ребенок целый год занимался тайским боксом. То есть это у нас папа кружками, спортивными секциями заведует. А я когда-то в детстве тоже занималась спортивными бальными танцами, то есть у меня есть какие-то знакомства, скажем так, в этой сфере, и ребенок сам изъявил желание, я не хочу заниматься боксом, мне там разобьют лицо, он посмотрел соревнования, скажем так, вот эти все, сходил и по телевизору посмотрел, и сказал, я хочу на танцы. Я, конечно, тихо радуюсь и ликую, что он выбрал бальные танцы, потому что мне этот весь движ очень нравится. Их там вообще дефицит, они на расхват, ему это особенно нравится, поэтому пока просто смотрим, наблюдаем. Да, не знаю, что из этого получится дальше. Будем слушать своего ребенка.
Ну, сделаем такой небольшой вывод, наверное, да, что надо, конечно же, все-таки наблюдать за ребенком. Хорошо, конечно, если есть еще возможность с кем-то посоветоваться, да, как лучше поступить. Вот. Потому что дети все равно тоже у них и бывают такие эмоциональные качели. Вот сейчас хочу, завтра не хочу. Иногда...
Это я.
Да,
это
у меня. И у меня был такой период, когда мне вот все мои подружки, никто никуда не ходит, а вот я должна была там. И у меня еще по воскресеньям были хоры, и это я практически нон-стоп училась. Вот. Поэтому, да, в какой-то степени хорошо, когда есть еще у кого посоветоваться. Но мы знаем, да, у нас есть профессиональные школы, да, всегда... Двери открыты, у нас есть замечательная МУБА-школа, да, школа музыки и балета. Есть также менее профессиональные учреждения, там, и КУЛА, это ХУВИКОЛЬ, где тоже в направлении живописи, скульптуры детей развивают, в музыкальной сфере, там и танцы присутствуют. Также есть у нас разного рода кружки, кстати, и в школах проводятся.
Что касается по поводу художественных школ, очень хорошие отзывы я слышала по поводу Ван Алина. Кунстиколь.
Да,
то есть,
да,
ну,
да,
как
да.
раз туда берут деток постарше, примерно с 10 лет уже, то есть там разнообразная программа на разных языках, на русском и на эстонском, и очень хорошая подготовка, скажем так, к высшему учебному заведению.
Угу. Вот мне еще кажется, что тут уместно сказать про вот этот вот возраст, что желательно попасть, когда ребенку уже не 5, не 6, чуть-чуть постарше, но при этом он еще не вошел в подростковый возраст, потому что обычно в подростковом возрасте вся, я ничего не хочу, ничего не хочу делать, я никуда не хочу ходить, у меня все друзья гуляют, я тоже хочу гулять. И на этом моменте обычно все вот именно кружковое, то, что не обязательное.
Ну, может быть, иногда стоит сделать паузу. Ничего страшного,
паузу,
ничего
да.
страшного, когда если ребенок может год просто как это, устроить небольшой ему отпуск от всего, он там подумает, взвесит, и, может быть, сам потом обратно вернется. И
я вот, страшно. Например, 15 лет отдохнула от искусства, кисточки в руки не брала, да, и, тем не менее, потом пошла дальше.
Вот. Вот к следующему вопросу я хочу перейти по поводу родителей. Потому что иногда, вот как ты сказала, родители у нас стремятся детей отдавать везде и всюду. И вот в моей практике есть такой момент, когда я очень часто сталкиваюсь с родителями, которые отдали ребенка в музыкальную школу, а когда ты у них спрашиваешь, когда они последний раз сами были на каком-либо концерте, там тишина.
Точно.
Вот, вот с этим вот у нас всегда проблема. Потому что я считаю, что чтобы ребенок сохранял интерес к той деятельности, которую он уже взялся, да, делать там, ну, творческой, родители должны над этим работать.
Мы с тобой немножечко уже об этом поговорили по дороге, скажем так. Я, да, на 100% согласна, что нас формирует наша среда. Вы можете воспитывать своего ребенка сколько угодно, все равно он будет похож на вас. То есть, да, если у вас есть интерес там, к определенному виду искусства, музыки, ребенок будет так или иначе это впитывать. Даже если он не будет каким-то профессиональным музыкантом или художником, все равно у него останется, скажем так, интерес к этому. Он будет посещать какие-то мероприятия, как-то будет в этом задействован. То есть кругозор его так или иначе будет расширяться в сфере искусства.
Ну, я просто хотела еще так добавить. Всегда же есть возможность пойти на актерское отделение. Там всегда это все пригодится. У нас же в этом плане, чтобы стать актером, не обязательно иногда проходить все эти школы. Да, можно просто быть очень развитым, разносторонним человеком и попробовать себя в этой деятельности.
Да, либо, кстати, вот у меня получилось так, что я стала графическим дизайнером вопреки, потому что у меня тоже не было людей, ну, родители, бабушки, дедушки, там вообще никто не увлекался творчеством. У меня мама, что там, электротехника, вычислительная электротехника, еще там в 90-е училась, бабушка-программист, отчим юрист, бухгалтер. То есть у меня вообще никто творчеством никаким образом не интересовался.
Ну вот если у тебя сейчас твоя дочка вдруг заявит желание действительно заняться, ну, прям вот каким-то изобразительным видом деятельности, ты разве не будешь ей подсказывать?
Нет, конечно, я буду ей подсказывать. Я как родитель буду подсказывать. Я просто в том плане, что иногда не только окружение формирует вот этот интерес, да.
Но я тоже вопреки. Но вопреки. У меня в моей семье до меня вообще никто музыкой профессионально не занимался. То есть бабушка там когда-то пела. Вот, ну, ее когда-то
уже
не
когда-то.
Ну, это было время, она у меня прошла войну, и там все было достаточно сложно, чтобы как-то свою карьеру построить.
Я, наверное, вот какие-то ключики по-любому есть. Ты просто что-то не помнишь.
У меня просто родители в разводе. И папа, с папой я познакомилась, в общем-то, в 7 лет. И он играл на гитаре, он танцевал в молодом возрасте, в юношеском, играл на гитаре. Бабушка у меня с его стороны была переводчицей у Захадера, секретарем, насколько я знаю. То есть, но поскольку я не очень часто с ними общалась, мне как будто бы казалось, что это не отложило столь глубокий след. Но, видимо
где-то что-то есть. Да.
Ну, у меня папа рисовал. Он у меня очень хорошо всегда рисовал. Он просто никогда особо не старался мне как-то это передать или что-то так, как-то чему-то меня научить, но рисовал он всегда. Он такой самоучка, художник-самоучка. Вот. Ну, мама там тоже когда-то попытки делала в музыкальной школе учиться, но как-то у нее не очень с этим получилось. Но сейчас я скажу так, что, наверное, сейчас мы живем в такое время с обилием информации, она вроде бы и есть, но иногда, да, детей надо немножко направлять, детям надо подсказывать, и детям надо помогать. И интересоваться самим. Не только ходить на разовые там какие-то выступления своих собственных чат, но иногда и что-то сверх, да, вот, то есть на какие-то фестивали водить ребенка. Я когда в школе преподавала, у меня были дети, которые очень хотели связать свою жизнь с чем-то музыкальным. Там дети, мальчики пытались даже что-то писать, какой-то рэп. И я когда задавала вопросы, когда, а ваши родители, они вас водят на концерты? И, к сожалению, большинство говорили, что, ну, практически все сказали, что никогда не были с родителями нигде. То есть вот это вот как раз-таки вот тот момент, когда ребенок начинает чувствовать, что что бы он ни пытался делать, оно не имеет значения. То есть для детей поддержка это не сверстников, не их окружение, оно меняется с годами, и окружение иногда бывает не совсем в правильную сторону может свернуть, а именно вот поддержка близких, она очень важна.
Ну, среда, когда родители все равно когда в одном...
В теме.
Да, родители должны быть в теме, ну, мы же можем потратить какое-то время, поинтересоваться, или вот как-то вот прийти ребенку сказать, вот, слушай, вот сейчас вот будет такое-то мероприятие, давай сходим. То есть ребенок, мне кажется, будет счастлив. Если...
Конечно.
Правда, моя дочка не любит, чтобы я на концертах присутствовала.
Ну, она уже выступает. Постарше просто.
Она, да, она меня как-то не любит, поэтому я не хожу. Вот. Так что, да, то есть вывод такой, что родители, поддерживайте своих детей не только ходя на их выступления, но и интересуйтесь теми сферами, которые интересны им в том числе.
И какой-то досуг вы организовываете вокруг вот этих общих интересов, которые будут поддерживать у ребенка развитие.
Да, да.
В области искусства, которым он занимается.
Почему вот это, мы перейдем плавненько к следующему, такой более обширной теме, почему это очень важно? Потому что ребенок растет, если ребенку вдруг не отбилось желание заниматься этим дальше, он приходит к такому выводу, что он решается сделать своей профессии, да, или он решается стать или художником, или музыкантом, или танцором, или пойти в какую-то актерскую среду. И вот как раз в этот момент, когда родители помогали ему осваивать и интересовались, они в какой-то момент могут помочь ему сделать выбор, выбрать правильный вуз, правильное высшее учебное заведение. Вот. Ну и давайте сейчас поговорим о том, что же у нас в Эстонии, да, какие у нас учебные заведения занимаются, скажем, дают возможность получить профессию творческую. Ну вот Маша у нас представитель художественной академии, да. Маш, поподробнее, какой факультет у тебя сейчас?
Визуальная коммуникация.
А что это такое?
Это больше как графический дизайн, uh-huh. то есть оформление, скажем так. Но что мне очень нравится в Эстикунсти академии, uh-huh. в Эстонской академии художеств, что достаточно такой большой выбор, скажем так, свободы предметов на выбор. То есть ты можешь примкнуть больше, например, к сфере, которая тебе нравится. Я пошла, то есть, на графический дизайн, визуальные коммуникации, но в ходе своей учебы я начинаю понимать, что мне больше вроде как и живопись нравится, что-то рукотворное, то есть рисование, графика. И я могу сама составить свою программу обучения отчасти. То есть я поучаствовала в таких интересных проектах, как уличное искусство. То есть мы расписывали стенки для зданий Таллина весь. И потом был очень классный предмет, такой как копирование исторических картин в Кадриорге. То есть это вообще просто было наслаждение. Также стилистика, иллюстративность, море интересных предметов. Да, и на самом деле Кунстакадемия — это просто восторг. Я всем всегда хвалю, если есть желание, нужно поступать. Очень приятный, скажем так, опыт общения с преподавателями. То есть, мне кажется, какой-то барьер между преподавателем и учеником отсутствует. То есть ты всегда можешь обратиться, написать. То есть всегда очень положительные, скажем так, моменты общения, помощь всегда есть в плане языка. То есть эстонский мой язык не родной. То есть я учусь на эстонском языке, тоже всегда помогут. То есть в плане языка тоже лояльность есть. В общем... И даже само пространство, то есть настолько вдохновляет само это здание, и техническое оснащение есть, и вообще просто. Хочешь тебе обычный компьютерный класс, хочешь класс с Mac-компьютерами, то есть вообще просто восторг. Ну, то вот всем учиться.
Насколько востребовано сейчас? Вот, и какие основные, как ты вот, знаешь такую как бы градацию, какие основные специальности все-таки более популярны сейчас?
Ну, графические дизайнеры, UX, UI, то есть дизайн, то есть это востребовано, да. Но мы переходим плавно к вопросу, нужен ли диплом?
Нет, это мы еще пока нет.
Будем обсуждать на эту тему.
Это уже напоследок оставим такой интересный вопрос сейчас.
Мне еще интересна разница в подходе, поскольку я обучалась в России, я получала среднее профессиональное и высшее образование там. Мне интересно, как происходит здесь процесс обучения, потому что у меня есть еще одна знакомая, которая закончила ЕК, и она говорит, что очень много свободы дают.
То есть, но это же классно.
Вот, тебе дают задание, и говорит, и педагог уходит.
Для
и ты делай.
Для, творческих людей надо. Вот это пустое место для мыслей, дать своему полет фантазии. То есть ты можешь по определенной работе, в определенном задании, скажем так, выразить себя вот с любой стороны, с какой ты хочешь. Ну, если это, конечно, соответствует рамкам задания. Мне как раз-таки этот момент очень нравится. Мне это вообще не смущает. И классно, что творческим людям дают проявляться именно так, как они хотят.
Потому что вот у меня...
Может, кого-то пугает, конечно, эта свобода, но да. Мне прям, вот прям вопрос, заходит.
Вопрос вот в этом, что когда я обучалась, у нас было так. У нас тоже в институте давали очень много всего, не только в рамках графического дизайна. У нас были пары по проектированию домов, по дизайну интерьера, по дизайну ландшафта. Мы ходили в мастерскую к скульптору, лепили там все эти розетки, носы, головы, чего-то мы только там не делали. Он нам показывал, как он сам работает. А нас обучали художники, у нас были пары по живописи, у нас были пары по рисунку, у нас были пары по архитектуре. То есть очень-очень много разных вариантов, но там было чуть-чуть по-другому. Нам там не было такого, что приходит преподаватель, дал задание, и все. А у нас какая-то, они сначала рассказывают базу, рассказывают, как они это делают, ты должен повторить, а уже потом ты можешь делать все, что хочешь.
Ну, я думаю, это еще связано с тем, что там педагоги, разные. Они немножко в другой системе все-таки сами воспитаны. В Эстонии они уже немного, вот, они многие прошли опыт обучения за границей, да, в европейских каких-то вузах, и там это ощущение свободы, оно уже давно присутствует. То есть такое, вот я как музыкант могу, у меня есть опыт обучения, скажем так, такой жестко постсоветской системе, и вот когда я попала в Эстонию, меня тоже очень сильно поразила вот эта система, когда есть некое доверие, да, к тому, что ты можешь делать. Потому что я училась в педагогическом университете на музыкальном факультете, и нас учили всему тому, чему нам не нужно было дальше. Потому что когда ты в результате попадаешь в школу, в обычную школу учителя музыки, и ты не понимаешь, чем ты занимался все эти годы, потому что тебя учат и профессионально дирижировать, тебя учат и профессионально владеть инструментом, тебя учат всему, но ты приходишь, и в школе это практически ничего не нужно.
Вот, и у меня тоже такое ощущение, что пока я училась, я не понимала, зачем мне этот дизайн интерьера? Я учусь на графического дизайнера, зачем мне проектировать
дизайн ландшафт? Дизайна интерьеров и ландшафтов у нас не было по программе, но единственное, что могу сказать, я уже ближусь к финишу, у меня последний год остался.
Угу.
Первый курс, это, скажем так, поскольку это все-таки художественная высшая академия художеств, первый курс, это, скажем так, такие базовые, основные предметы, касаемо художественным, именно художественного образования, цветоведения, композиция, то есть живопись, рисование, то есть анатомия, то есть именно основы художественного образования. Дальше уже все больше и больше, скажем так, профессиональных предметов, то есть это графический дизайн, иллюстрация в коммуникации, то есть...
Вот мне вот иногда интересно такой вопрос, что, вот, например, вот высшее образование, да, вот это у нас ступенчатость, да, когда бакалавриат и магистратура. Mm-hmm. Я всегда задаюсь вопросом, потому что, мне кажется, в творческих специальностях вот это вот иногда, мне кажется, не совсем нужно.
Магистратура?
То есть ступень потому выше? Что, мне кажется, ну да, то есть иногда мне какой-то момент, либо вот, бывает, когда, ну, я училась в магистратуре, когда, и была история, что мне нужно было добирать баллы, и я столкнулась с ситуацией, что мне не хватало баллов, и я просто не знала, какие предметы брать. То есть мне настолько было сложно добирать, то есть я выбирала уже такие дисциплины, которые, ну, совсем очень мало относились к моей специальности, там буквально там музыка, кино, да, я училась на академического исполнителя, то есть это мне как-то вот очень было совсем не по пути, но мне приходилось добирать эти дисциплины, потому что не хватало практики. То есть вот как раз вот этот момент, что все-таки творческие люди — это люди практики. Потому что вот если говорила, вот где я училась по очень жесткой постсоветской системе, у нас там много теории было. У нас мало практики, всегда очень много теории. Поэтому ты приходишь и понимаешь, что ты ничего не умеешь. У тебя куча теоретических знаний, а как применить, ты их не знаешь. Вот сейчас я еще договорю, что насколько обоснована действительно вот эта система, когда ты должен вот прям проходить и бакалавриат, и магистратуру. Потому что вот если сейчас вернемся, вот как раз дойдем до этой темы про наличие диплома, да, я там приведу пример многих исполнителей без дипломов, очень известные личности, которые в свое время попали в струю, где было очень много практики, и они стали профессиональными высшего категории, да, то есть как бы не всем дано вот эту практику получить в университетах. Вот насколько, как ты думаешь,
стоит ли? Что касаемо магистратуры, мне кажется, стоит смысл идти туда только если ты хочешь преподавать в будущем.
А вот тогда вот у нас есть, например, еще такое, как докторнатура, за которую даже средства какие-то выделяются раз в месяц. Я знаю, просто много, у меня есть просто примеры людей, которые много-много лет сидят в докторнатуре.
А ты у них спрашивала, какая цель?
Вот не знаю, наверное.
Или это риторический вопрос, они еще сами не могут на нее ответить.
Зачем очень долго сидеть в докторнатуре академической певицы? Мне это очень непонятно, если честно. Но я таких знаю людей, вот в Эстонии есть такие. Уже много лет. То есть я уже из академии ушла больше 5 лет назад, и я, по-моему, от них с тех пор вот как... все еще там. Ну вот как раз, да, вот насколько вот нужно вот так долго учиться?
Я не планирую идти в магистратуру, если честно. И я считаю, что действительно, если ты куда-то идешь уже работать в какое-то высшее учебное заведение, может быть, да, есть смысл тебе получать все эти ступени. У меня уже есть магистратура по первому образованию. Тоже, да. Я специалист по туризму, но это, скажем так, как-то принужденно получилось, да, потому что я училась в России, и там была такая градация, что ты просто учишься 5 лет. Получаешь специалиста. Когда я приехала сюда, в Эстонию, я подтверждала свой диплом, то есть, и мне написали, что вас магистри кратили, то есть соответствует магистратуре. Магистратура есть, а что касается художественного образования, Кунсти-академии, я думаю, что я бакалавриатом ограничусь, да, и лучше получить больше практики, да. Что-то экспериментировать, пробовать, что зайдет.
Вот что интересно, у меня тоже, у нас было очень много практики. У нас были, то есть ты приходишь на пары, и вы 4 часа сидите рисуете. То есть что-то тебе преподаватель показал, рассказал, как он это делает, как он, ну, какие-то основу какую-то дал. Вот там, сегодня мы делаем вот это вот, рисуем, значит, живопись в стиле Пикассо, там, например. И вот он показал, как это все выглядит, примеры, показал, как он это сам делает, прям вот при нас буквально там пару мазков, и мы такие, какое яблоко синего цвета, разных оттенков, как настоящее, как живое просто. И мы такие, вот, и все. И дальше ты 4 часа сидишь и рисуешь, как бы. То есть и все пары были таким образом построены, что очень постоянная практика. Не было такого, что вот тебе теория, ну, то есть только, может быть, в истории искусств.
Но у нас тоже по минимуму теории, то есть было больше это, конечно, практические задания и на дизайн, и на рисование, и на живопись. То есть это все... А у вас была какая-то летняя практика?
Что ты подразумеваешь под летней практикой? Пленэры?
Да.
Да, были. В колледже. В институте не было уже, а в колледже были пленэры.
Вот, хочу поделиться приятным таким положительным опытом. В Кунсти-академии после первого курса у нас была малимина практика на Муху, то есть практика по живописи как раз пленэр. Мы ездили на неделю на остров Муху, жили там в здании школы, и каждый день мы выезжали на велосипедах, или у кого были машины, мы садились им на хвост, и мы ехали каждый раз в какое-то интересное место, то есть на утёсы, то есть или в какой-то как старый причал, и рисовали там часами.
Расскажи мне, как ты это совместила с детьми?
Спасибо мужу, что он меня выпустил на неделю. Конечно, не без помощи бабушки, она тоже подстраховывала. В общем, да, восторг. А, кстати, в прошлом году у нас была, скажем так, уже практика больше по дизайну. Мы ездили в Нарву, то есть там это резиденция художников. Мы жили там, и каждый день мы выходили в город, и как бы у нас было задание определенное, скажем так, на творческую внимательность. То есть мы должны были выбрать себе какую-то определенную тему. И, например, какие-то смешные вывески кто-то брал какие-то кованые ставни, и тебе нужно было составить целый альбом и дать характеристику вот этим всем определенным предметам, которые повторяются. То есть я для себя выбрала мусорные баки, и у меня целый отчет был по мусоркам с фотографиями, и все. Так я показала контрасты Нарвы, какая она может быть, да. Также было классное задание, например, гениальный вандализм. То есть найти в общественном пространстве какие-то примеры позитивного, доброго вандализма. То есть, например, ну, Бэнкси часто, например, оставлял какие-то граффити с интересным посылом. То есть мы замечали, что есть такое интересное в Нарве.
То есть вас учили наблюдательности.
Да, именно креативному мышлению. Да, это вот, основная задача, мне кажется, да. В принципе, Кунсти-академии, да, что, да. В принципе, такие интересные задания на прокачку.
Мне очень-очень понравилась такая практика. Я еще очень удивилась, потому что у нас такого не было никогда. Проектные недели. То есть в течение года несколько было таких этапов, когда есть проектная неделя, это когда вы не учитесь, но вы делаете проект. То есть это обязательно или какое-то выступление с хором, или какие-то с оркестром, то есть давались какие-то, ну, например, там мессы, да, вот такая церковная... выступления, то есть или какой-то небольшой спектакль, или можно было в форме какого-то концерта, то есть вот эти проектные недели, это было очень здорово, то есть насколько вообще, ну вот как раз вот эта практика, да, когда ты сам можешь проявить что-то себя, куда-то успеть себя записать, как-то вот показать свои какие-то возможности, вот, это, конечно, очень здорово. Ну и, конечно, мне очень нравилось это мастер-классы, я не знаю, как вот в художественных академиях мастер-классы приезжают к вам, кто-нибудь вас чему-нибудь обучают?
Ну, у нас всегда есть выбор, скажем так, свободных лекторов, лекций. То есть они приезжают в зал, и можно прийти, послушать. Но поскольку, да, у меня дети, я очень ограничена во времени, мне бы выполнить свою, скажем так, программу минимум по учебе.
У нас
да,
это было в обязательном порядке. Обязательно у нас было какие-то мастер-классы пройти. То есть это нам засчитывалось. Это тоже как баллы дополнительные. То есть если ты... Потому что это у тебя... Ты, если ты, конечно, как свободный слушатель, тебе не засчитывалось. Если ты участвуешь непосредственно как уже как участник, да, которого обучают или куда-то направляют, то, конечно, это засчитывалось.
А какие это лекторы были откуда-то из-за границы?
Из Италии приезжали, да? Из Норвегии приезжали, вот то, что я успела. Приезжали прямо, ну, в то время, ну, я не знаю, я спрашивала сейчас, конечно, с этим стало сложнее. То есть сейчас даже я слежу, конечно, за тем, кто приезжает, какие проводятся мастеры. Сейчас этого стало гораздо меньше. То есть я еще успела поймать вот то время, когда, видимо, может быть, денежек было побольше, и могли приглашать и таких вот хороших мастеров. И да, вот итальянцы, немцы, то есть профессионалы там. Ну, там есть разные направления. Есть оперные, есть более камерные. То есть там очень разные направления.
В Кунсте Академии все преподаватели хорошие мастера, потому что они или действующие, на самом деле, художники, или действующие дизайнеры. То есть чаще у них именно Кунст-академия, это, скажем так, параллельная работа. То есть...
Ну, у нас просто чаще всего не всегда есть возможности. Ну, почему именно из-за границы очень много? Я ни в коем случае не умаляю профессионализм наших педагогов. Но очень часто люди уезжали по Эрасмусу, и многие не возвращались, скажем так.
У нас тоже многие мои однокурсники, кто в Исландию, кто в Голландию ездили, но поскольку, да, я уже, скажем так, взрослый студент, у меня дети, семья, я не могу себе позволить такую роскошь, я не участвую в программах обмена.
Олеся, вот интересно, на каком языке вы... слушали лекции от этих мастеров,
чаще
которые
приезжали?
Чаще всего
на английском. Если был какой-то переводчик, иногда давали, если там, например, итальянцы, например, приезжали, они не очень хорошо говорили по-английски, у них кто-то был, кто давал возможность переводить. Вот.
То есть, по большому счету, еще такой тоже нюанс, что нужно обучать детей английскому языку. То есть
это обязательно, это вообще must have.
В творческой сфере без этого никуда, потому что даже если ты учишься, так уж сложилось, что, к сожалению, источников литературных, переведенных на эстонский язык, очень мало, и большинство придется добирать все-таки литературы на английском, и без этого никуда не денется. Ну, не денешься уже, да, надо. Да.
Тоже такой вот нюанс хотелось.
В библиотеке Кунсте Академии точно так же, к сожалению, да, большая часть учебных пособий, различных книг именно на английском языке. То есть на эстонском.
И даже в Раре, мои любимые Раре, на нашей национальной библиотеке куча литературы по дизайну именно на английском языке. Обожаю просто. Там столько материалов вообще.
Да, ну, в общем, сделаем такое как бы завершение в том плане, что какие у нас вузы и чем у нас есть. Вот, ну, я назвала Академия музыки и театра, то есть у нас там еще параллельно обучались еще актеры, они немножко в других зданиях обучались, это в старом городе у них свои как бы аудитории, и они там, мы с ними редко пересекались, вот, но это тоже как бы там направление. Вот знаменитая Академия художеств, у нас также есть для... учителей музыки еще при университете таллинском тоже это. Но они, правда, обучаются совместно. У нас, получается, на базе академии есть еще направление педагогики, и оно как бы вместе с университетом, и академия как-то специалистов готовит одновременно. Вот. Еще вот Маша упоминала какое-то заведение.
Художественная школа Ванна Линна Кунстиколь. А что касается...
Я имею в виду уже по профессиональной, которая...
Это получается, да. То есть...
ЕКА
и нет, Паллас, Кыргым, Кунстиколь в Тарту. Это точно так же практически
Тарту
можно сказать,
есть
что наравне,
да,
с Кунсти Академией, то есть высшее художественное образование, дизайнеры, и все. Многие эстонские художники закончили именно Паллас, Кыргым,
еще
Кунстиколь.
Еще в Вильянде есть академия, тоже там обучают у нас и музыкальное направление, направление народных инструментов и вообще фольклористики различные, и актерское какое-то отделение у них там тоже существует.
Вот, еще я не помню, еще в каком-то, может быть, я путаю с Виленди, но я знаю, что еще есть, по-моему, в Хабсу вот уже обучают на дизайн в каком-то еще городе. То есть не только в Таллине, не только в Тарту, есть еще где-то обучают тоже.
Ну, по-моему, было в Нарвском колледже тоже было какое-то направление, связанное с творческой деятельностью. так как у нас еще вот есть вот это, вот я упомянула, есть такая возможность, это пойти по обмену по Эрасмусу, да, это обычно выбираются где-то на год, да, есть несколько университетов, которые заключают договор с университетом или академией у нас здесь, и вы можете выбирать, да, куда вам поехать учиться, понабраться опыта, остаться там или вернуться назад, может быть, там уже и найдете какую-то даже работу, ну, вот это тоже такая возможность, потому что не всегда у нас как бы государство может предоставить место для работы, да, и вы найти себя здесь, может, если не сможете, то хотя бы вот можете сориентироваться, как дела обстоят у нас за границей. Вот я хотела еще немножко сравнить вот про то, как вообще дела у нас не только в Эстонии, а вот в других европейских странах. Вот кто-нибудь что-нибудь... Или я начну, или вы.
Давай. Я хотела еще обсудить вопрос по поводу того, что мы про ступени поговорили. То есть первая ступень — это, грубо говоря, кружки, хувиколи. Вторая ступень — это профессиональные школы.
Художественные, да.
Художественные школы, да, школы, музыкальные. Да. Музыкальные. И сразу мы перешли к институтам. А среднего звена как среднее...
В Эстонии сейчас нет такого, практически нету. Вот. Потому что, вот, например, если МУБА, да, это вот, которая соединилась из трех разных школ, да, это балетная школа, школа Георга Отца и, по-моему, центральная, музыкальная, я боюсь ошибиться, конечно. Вот, то есть Георга Отца школа, это раньше была некая форма училища, да, и, ну, это такое, как бы, где можно было после 9 класса прийти и до 12 доучиться, уже имея потом в дальнейшем какое-то среднеспециальное образование. Сейчас этого ничего нету, это, получается, единая школа, как по форме гимназии, да, после которой ты уже идешь дальше. То есть среднеспециальное, ну, просто при наличии бакалавриата это просто не имеет смысла.
Ну вот, такое... да, просто у меня получилось так, что я получила бакалавриат вообще в колледже, потому что я после 9 класса ушла и получила, отучилась 4 года на графического дизайнера в колледже и получила свой бакалавриат, как бы потом продолжила обучение уже в институте. Вот, и это была такая очень удобная, мне кажется, удобная ступень, когда у тебя есть зазор между тем, когда ты уже совершеннолетний, и ты должен выбирать, куда тебе конкретно идти учиться и кем идти работать, а как бы вот этот вот промежуточек, когда ты вроде как бы уже не школьник, ну, то есть ты уже в более взрослом подростковом возрасте, но при этом еще несовершеннолетний. И это была такая хорошая возможность попробовать вот себя в графическом дизайне и понять вообще, хочу ли я этим заниматься. То есть потому что это все-таки такая как будто бы базовая ступень именно в профессиональном образовании, которая дает возможность тебе понять, хочешь ты продолжать это или нет, потому что у тебя еще есть возможность обучиться в институте дальше на совершенно другую специальность.
Ну вот, например, я в музыкальном могу сказать, была у нас такой немножко парадоксальная ситуация, к нам приходили девочки после училища, и они первые 3 года не знали, чем себя занять. То есть у них уровень образования уже был, соответственно, вузу, а так как существовала еще вот эта ступень училища, да, и они приходили уже в университет, им просто действительно первые 3 года нечем было делать. Потому что они уже были подготовлены настолько. То есть я приходила, если я пришла прям совсем после школы, да, в университет, то они уже пришли очень подготовленными музыкантами, но они учились с нами все в одном потоке. Ну, то есть там с небольшой разницей, там какие-то моменты, там в теории, в музыке, там неважно. Вот, но им действительно было вот как бы и так же и в живописи, я думаю, тоже, если, в принципе, делать еще вот эту лишнюю как бы ступень, нагрузку, да, вот, и непонятно вообще, кто там будет преподавать, то есть непонятно, с каким уровнем туда должны приходить педагоги. То есть у нас же так или иначе, например, в МУБе и в академии очень часто, например, одни и те же педагоги преподают. То есть нет смысла, просто действительно нет смысла, и нагрузка это на... скажем так, финансовую систему государства достаточно большая. Мы тут делали небольшой такой обзор, да, в социальной сети, задавали вопросы. Вот те, кто там где-то живет, расскажите, пожалуйста, как дела у вас обстоят, да, то есть с чем можно было бы сравнить Эстонию, да, по какому пути она все-таки развивается. Что Эстония все-таки пытается какую-то свою, да, свою линию в этом направлении иметь. Но я могу сказать, что очень сильно похоже со скандинавскими странами, потому что вот эта система школ, хувиколи и так далее, она у них практически идентична нашей. Вот. А если брать другие страны, например, как Италия, Франция, Англия, то там вообще не существует никаких таких специальных подготовительных школ, и у них это все на частной инициативе родителей, то есть родители платят свои денежки и заказывают домой частного педагога, и уже после этого ребенок в дальнейшем каким-то образом пытается поступить уже в более профессиональное учебное заведение. То есть у нас вот эта вот школьная система, наверное, все-таки это еще хорошо, что она существует. Но хотелось бы, конечно, как в Скандинавии, там, по-моему, где-то в Швеции и Финляндии есть система частичного компенсирования оплаты.
То у нас тоже есть.
Государство, когда частично платит все-таки за это, за обучение детей, а некоторым даже бесплатно дают возможность учиться, если ребенок очень талантливый. То есть это тоже такая хорошая практика.
Эстония же вроде тоже компенсирует эти кружки родителям, нет?
Нет.
Ну, по-моему, я не слышала, что компенсировала.
Не компенсирует. Там единственное, что кружки, если у тебя ходит второй ребенок, третий, получается. Бонус. Следующие уже идут.
Ну, это дешевле. Да, это поддержка многодетных семей в большей степени, да, когда там делится уже там в зависимости от количества детей, да, так уменьшается сумма. Это немножко другое. А тут именно вот в Австрии, например, вообще, так как Австрия, она считается музыкальной страной, а теперь она и Евровидение у нас победила, да, у них там вообще есть такая программа, называется «Каждому ребенку по инструменту». То есть каким-то образом они это... у них прям в обычной общеобразовательной школе есть такая система, чтобы вот прям серьезно детей подготавливать к музыке, иметь вот эти профессиональные хоры и все прочее. Вот. Ну, а сейчас мы хотим такой вопрос выяснить. Сейчас очень часто в соцсетях бывает, всплывает такой вопрос, а нужен ли сейчас вообще диплом? То есть вот особенно вот среди художников вот эта вот тема. С музыкантами тоже бывает такая история, но все-таки есть категория музыкантов, когда без диплома ну никак. А есть, да, где можно поспорить, стоит или не стоит иметь диплом. Насколько вообще это актуально сейчас? Вот художнику действительно нужен диплом? Или он может сам себя как-то доказать? Вот если вот как-то... Вот хорошее отделение, как ты сказала, в Абакунсте, да?
Как-то, ну, свободные художники.
Да, есть специальный факультет, да?
Да, но что касается диплома, смотря с какой стороны посмотреть на этот вопрос, скажем так. Диплом как документ для устройства на работу, как бумажка, я думаю, что в принципе нет. Наверное, не нужен. Все-таки, что касается художника, художника, ну, если преподавать, если преподавать, идти туда, несомненно. А если куда-то устраиваться, не знаю, художник, дизайнер, то именно как какое-то подтверждение твоей компетенции нет, потому что в случае с дизайнером и художником тут больше работает портфолио. Также важно оказаться в нужном месте, в нужный момент. То есть, конечно же, связи многое решают. Но для себя я решила, почему мне нужен диплом. Потому что самостоятельно получить тот объем знаний, скажем так, ту компетенцию практически нереально. Потому что когда ты учишься в высшем учебном заведении, у тебя идет постоянная обратная связь с преподавателями. То есть у тебя уже есть четкая программа образования. То есть ты понимаешь, скажем так, что ты будешь учить, как ты будешь учить. Когда ты... Я сам выучу по Ютубу, по интернету. Во-первых, не отфильтровать те, скажем так, информацию ложную от верной. То есть тебе сложно выстроить именно ту структуру. Ты потратишь гораздо больше времени на самостоятельное образование. И не факт, скажем так, что оно будет верное, поскольку у тебя нет обратной связи от профессионалов, то есть ты не получаешь критику и все дела.
Вот это вот плюс, правильно, от профессионалов когда ты
идешь в высшее учебное образование, высшее учебное заведение, ты сразу же окунаешься в это творческое комьюнити, то есть ты обрастаешь какими-то связями, то есть у тебя однокурсники, вы постоянно общаетесь вместе, взаимодействуете, ты точно так же от них получаешь обратную связь, ты смотришь, как они развиваются, каким они путем идут. То есть ты, мне кажется, учась в высшем учебном заведении, получая этот диплом, ты, скажем так, прокачиваешься во всех направлениях, и самое главное, да, ты работаешь с профессиональными художниками, дизайнерами, которые постоянно тебя контролируют, направляют, дают советы, обратную связь, что очень важно.
Абсолютно согласна.
Не, ну, конечно, я тоже все-таки за то, чтобы люди шли куда-то профессионально учиться, потому что это важно. Все-таки, когда ты... Сейчас информации слишком много, да, мы знаем, мы можем действительно запутаться и просто пойти не туда. Вот, когда есть какое-то наставничество, оно всегда хорошо. То есть ты можешь для себя решить в какой-то момент, да, может, вообще направление поменяешь, специализацию поменяешь, и то, что ты общаешься с другими людьми, у которых... ну, как бы, вроде бы в одной среде, но у них какие-то тоже свои какие-то взгляды, ты насыщаешься, да, ты дополняешь еще собственное какое-то мировоззрение. Это важно, что все-таки надо, да, учиться, потому что я... Ну, и это больше доверия вызывает, когда человек говорит, что он все-таки как-то прошел эти вот ступени, да, формирования профессионального.
Просто мне кажется, что вот тоже в дизайне есть такое. Uh-huh. Вот там прошел человек трехмесячные курсы, и все, он теперь дизайнер. Но если бы это было так просто, наверное, этому бы не обучали в высших учебных заведениях на 4 года, потому что за 3 месяца именно мышлению, потому что суть этого образования — сформировать мышление, ну, в сфере там дизайна, да, дизайн мышления, вот эту креативность, и ты за 3 месяца ты ее никак, конечно, не разовьешь, это невозможно.
Не, ну бывают, конечно, я всегда говорю, что не, бывают какие-то исключения.
У меня есть опыт таких трехмесячных курсов. Прежде чем я пошла учиться в Эстонскую академию художеств, я именно таки закончила частную школу, то есть трехмесячный курс графического дизайна. Преподаватель у меня была Дина Аллер. Привет ей большое. Спасибо, было очень интересно. Но, скажем так, мне это помогло больше понять, нравится мне этим заниматься, то есть освоить какие-то базовые инструменты, конечно, какому-то креативному мышлению или, скажем так, композиции, там, цветоведению тебя не обучат за этот коротенький курс, но ты, скажем так, немножко окунулся в эту сферу, и ты уже начинаешь для себя осознавать, твое это, хочешь ты куда-то дальше. Вот благодаря этим курсам я, скажем так, составила себе какое-то уже минимальное портфолио, то есть у меня уже был какой-то определенный такой минимальный базовый багаж знаний, чтобы я могла поступить дальше в Эстонскую академию художеств.
Ну, вот как, мне, как, например, по музыке очень помогало то, что я узнавала вообще, какие фестивали, uh-huh, какие конкурсы, куда ты можешь ездить. Причем академия иногда даже, ну, как бы она тоже очень сильно поддерживает, когда ты проявляешь инициативу, и ты едешь пробовать свои силы на конкурсах. Это тоже какой-то дает дополнительный балл, как бы, к, ну, вот к этой вот системе, когда тебе нужно собирать определенное количество баллов в течение года. И ты как-то пробуешь свои силы, ты видишь других людей в другой стране, то есть ты видишь, как у них там все это обстоит. Ну, опять-таки, новые знакомства. Это тоже, потому что вот сама бы я бы, наверное, ну, во-первых, для многих конкурсов нужно подтверждение того, что ты вообще где-то учишься. Это тоже немаловажно, иначе тебя просто не пропустят никуда. То есть это тоже такая важная ступенька в профессиональном формировании, которую можно получить только вот когда ты учишься где-то. Кто у нас все-таки ярких представителей направления искусства, живописи и музыки были без дипломов, но тем не менее их знают во всем мире. Ну, Оль, начни давай. Ты имя, потом я имя. Давай.
Давайте, жгите. Давайте.
Под конец как раз.
Ван Гог не имел художественного образования, очень долго от этого мучился, но при этом выработал свой стиль благодаря тому, что он не получил базовое образование и не умел рисовать людей. Из-за того, что он не умел, он рисовал так, как он это видит, так, как он это чувствует, и поэтому...
И поэтому картины его стали продавать только тогда, когда его уже не стали.
Ну, потому что его очень долго не признавали, считали, что
это может быть тоже одна из причин, по которой его не признавали.
Кстати, да, есть такое утверждение, что высшее образование, скажем так, что именно для художников касательно тоже, вгоняет нас в определенные рамки, то есть... встраивает нас в систему, и мы теряем свой, скажем так, стиль, самобытность. Интересное есть высказывание у Пикассо по этому поводу. Чтобы научиться академическому рисунку, там мне понадобилось 5 лет, да? А чтобы научиться рисовать как ребенок, мне понадобилась вся жизнь, да?
Да. Ну, я хочу привести пример из певцов, потому что с инструменталистами, особенно с пианистами, всегда все сложнее. Они все-таки проходят все ступени мучения, обучения в консерваториях. А я приведу пример именно певцов, очень известных. Это Лучано Паваротти, Мария Каллас и Рената Тебальди. Официально не имели диплома, потому что, ну, они, конечно же, начинали учиться в профессиональных учебных заведениях, но им так подвезло попасть в свое время в театр практически сразу. И там уже они становились именно как профессиональные певцы. Но не всем так везет, поэтому это вот, можно тоже сказать, что исключение.
Еще угу. Из художников. Гоген, Марк Ротко, Руссо, они тоже не имели полного такого, в нашем понимании, профессионального высшего образования художника. Дизайнеры моды. Миуччо Прадо вообще была политиком. И она вообще не хотела заниматься модой никогда. Она говорила, что это самое ужасное, что можно было придумать. Но потом в итоге все равно стала заниматься тем, чем она сейчас занимается, основала свой.
Я еще могу дополнить. Среди композиторов есть представители без наличия дипломов. Это, например... Стравинский не имел диплома, но он был из музыкальной семьи, ему подвезло опять-таки, потому что он родился в правильной семье, скажем так, потому что папа у него был очень знаменит в свое время как оперный певец, и он дружил с таким великим композитором, как Римский-Корсаков, поэтому сын имел возможность там у него обучаться. То есть это тоже такой яркий пример и достаточно успешной карьеры, потому что Стравинский, как мы знаем, на Западе как раз сделал очень хорошую головокружительную карьеру свою. Но это тоже, опять-таки, я не говорю, что это всем так везет.
Это, наверное, больше исключение. Да, это правил.
Ошибка выжившего.
Да,
да, да.
Вот, и еще тоже хотела сказать то, что и среди графических дизайнеров тоже не все получали высшее образование. Вот, например, Пол Рент, такой мастодонт, который создал фирменный стиль IBM, он тоже не имел высшего образования, потому что ему вообще отец сказал, на искусстве не заработаешь, давай-ка ты чем-то другим будешь заниматься.
Ну, в общем, делаем выводы, что образование, оно не мешает, оно помогает. Оно иногда помогает даже улучшать, да, какую-то, ну, может быть... скажем так, для вас самих все-таки больше уверенности будет, если вы будете иметь какое-то за плечами профессиональное образование. Сейчас у нас заканчивается учебный год, многие родители и дети начинают помышлять, куда же им деваться, да, себя. Ну, я надеюсь, что кто-нибудь когда-нибудь тоже откроет для себя творческую сферу. Она непростая, да, и после окончания путь нелегкий будет предстоять в дальнейшем. Но это действительно очень интересное направление, да, быть художником, проявлять себя, быть музыкантом. Ну, без этих людей, ну, скажем так, мир был бы скучным, наверное. Да, Маша?
Учебный год заканчивается, скоро у нас... приблизится лето, mm-hmm. поэтому лучше дать детям отдохнуть и не загружать
те, которые
качественно
в конце,
проводить с ними время и показывать им на своем примере.
Я не про маленьких, я про тех, кто заканчивают, Я просто знаю некоторых ребят, которые вот думают, идти им в Академию художества или не идти.
Очень советую. Да.
Я музыкальный тоже. Хотя я говорю так, идите в музыкальный, но еще какую-нибудь профессию получите. На всякий случай. Да, вот.
У меня только положительный опыт, положительное впечатление от Эстонской Академии художеств, поэтому я всем рекомендую. Ни разу не пожалела, конечно, у меня уже там, скажем так, последний этап, последний год. Это уже больше составление своего портфолио. Уже тяжеловато себя самодисциплинировать, но я очень-очень рада, что я решилась. Решилась уже достаточно во взрослом возрасте на поступление. Поэтому да.
Да. Ну вот и мы как пример тех людей, да, которых свела творческая среда, радость знакомства. Вот сегодня с Машей познакомилась, с Олей, вот мы теперь вместе сотрудничаем. И в очередной раз хочу напомнить, что вы можете услышать нас на платформе Talk About. Наш подкаст называется «Музы не молчат». Вот. И услышимся!